Сегодня я хотела рассказать о медико-биологических представлениях, которые можно выявить в описаниях Российской империи, представленных в трудах двух, можно их так первоначально обозначить, естественно, испытателей 18-го и начала 19 века, Иоганна Якоба Лерхи и Эдварда Даниэля Кларка. Вот, для начала я бы хотела определить, что я хотела бы извлечь из данной работы, и почему именно эти авторы, именно эти тексты, и почему вдруг в них стали важны медико-биологические представления. Как мы знаем, что в XVIII веке были интенсифицированы процессы медикализации повседневной жизни общества в связи с усилением внимания государства к проблемам здоровья. В частности, внимание властей привлекали особенно города, как места наибольшего скопления людей, как одновременно политические, торговые центры, и как места скопления людей большой плотности жилого пространства и часто антисанитарных условий жизни общества, они требовали особенного внимания к себе и контроля над медицинской деятельностью со стороны каких-то административных структур. Вот. И в связи с этим идеи, которые изначально функционировали в рамках университетской культуры или каких-то иных кругов, которые решали какие-либо медицинские вопросы, они распространяются на большее количество, ну, на значительно более широкие круги населения и становятся таким топиками, которые обсуждают гораздо большее число людей и гораздо более разнообразные слои населения. Вот. Эти идеи транслируются не только в руководствах по медицине специальной, которые также сдаются в это время значительно, но они проникают и, конечно, в дискурс образованных слоев общества, которые, как тех, кто обучается на медицинских факультетах не только для врачебной карьеры, но и для какой-то естественно-научной карьеры, так и в дискурс иных образованных лиц и вообще высшей жизни общества, в частности, особенно это отмечается в Великобритании, поскольку там эти идеи действительно очень особенно активно обсуждались, различные медицинские, естественно-научные факты. Вот. И что интересно, что проникновение этих идей можно заметить в таком типе сочинений, как травиологи, которые являлись одним из наиболее популярных жанров как и для чтения, как и для научной, для функционирования научной жизни. В XVIII веке жанр травиологов приобретает особую значимость в связи с тем, что европейцы начинают, продолжают, точнее, активные процессы колонизации, и в то же время продолжается активное обследование собственных внутренних территорий. Например, известно, что многие такие, как они обозначаются в литературе, внутренние путешествия были проведены в немецких областях, и сделано это было в том числе для медицинских целей, чтобы рассмотреть, какие травы или специфическая природная среда существует в различных регионах страны. И также авторы прослеживали влияние вот этой вот климатических условий на не только на здоровье, но и на культуру жизни общества, точнее, влияние культуры жизни общества на его здоровье. Вот. И поэтому стало интересным обратиться к тому, как вот эти вот представления медико-биологические, которые здесь обозначены в данной работе, поскольку, наверное, если обозначить их сугубо как медицинские, то у современного читателя будут ассоциации в большей степени с вопросами сугубо врачебной деятельности. Вот. А я хотела показать, что медицина этого времени, она включает в себя концепты естественных наук, которые также преподавались на медицинских факультетах. Вот. И мне хотелось посмотреть, как вот эти вот представления функционируют в описаниях Российской империи, можно ли вообще проследить какое-то влияние на авторов, которые так или иначе были связаны или не связаны с медицинской деятельностью. Вот. И как это все влияет на оценку Российской империи, которая представляет отдельный объект изучения именно в это время, поскольку если с раннего нового времени Московия она оставалась таким достаточно парадоксальным объектом для европейцев, в ней сочетались как деспотическое управление, которое видели путешественники, так и христианская религия, которая является доминирующей на территории, являлась доминирующей на территории Москвы. И для них было немного парадоксальным такое вроде бы рабское состояние людей, которые они не наблюдали, и вот то, что они исповедуют вроде бы, ну, практически ту же религию, что и они сами, которая вроде бы в их контексте создала большие культурные достижения, а в России таких, на их взгляд, достижений не произошло. Вот. И в XVIII веке, когда происходит такое переоткрытие России в связи с реформами Петра и в связи с территориальным расширением самой страны, России подвигается такой своеобразной переоценке со стороны Западной Европы. Вот в частности, знаменитый концерт Ларри Вульфа о том, что Европа в процессе вот этого переопределения создает особый концепт Восточной Европы, и туда же включается Россия. Вот. И вот мне в данном случае хотелось выявить, как ученые, в частности, один из них, да, в моем случае, является врачом, а другой является на момент путешествия просто образованным англичанином, но он в результате тех находок, которые он извлек из своей вот из вот этих путешествий, которые он совершил, это я говорю про Кларка, он в дальнейшем написал несколько работ и получил первую в Великобритании степень по минералогии. То есть его я также как бы заранее рассматриваю как представителя естественно-научной вот этой вот сферы деятельности. Вот. Немного подробнее скажу сейчас об авторах. Иоганн Якоб Лерхи, он, наверное, представляет такой некоторый интерес для нашего семинара, потому что он также был воспитанником Гальского университета, и он закончил его в 1728 году. Вот. И он некоторое время занимался какой-то разнообразной деятельностью в Европе, и поступило в один момент приглашение, по-моему, как раз-таки через Петра Гофмана на приглашение на службу в России 6 докторов. И он согласился на это предложение и приехал в Россию в 1730 году и прослужил здесь уже до своей смерти, до 1780 году. То есть его жизнь, она фактически охватывает весь XVIII век. И его деятельность в России, она вот охватывает очень интересный сам момент и в истории России, поскольку это момент многочисленных походов и территориальных присоединений, и в том числе трансформации в рамках российской медицины, я имею в виду больше институциональные, наверное, ее трансформации. Вот. Лерхи много путешествовал, поскольку докторов, прежде всего, таких очень хорошо образованных, они были важны для армии и флота, и их отправляли сначала в действующую армию, и Лерхи также отправили в гарнизон, который действовал, точнее, его отправили в те войска, которые действовали на Кавказе. Вот. И он как находился в тех гарнизонах, которые занимали различные города, так и ездил по этим территориям. Вот. А в дальнейшем он также совершил путешествие, точнее, как бы, ну, сложно сказать, что это путешествие, потому что это было исполнение служебных обязанностей, но если сказать как о поездках все-таки, то он еще посещал территории современной Украины, Крыма, Молдавии, Финляндии и Швеции. Вот. Но что интересно, что Кавказ он посетил дважды. Изначально в 1730-х годах, в первой половине этого десятилетия, и в дальнейшем в 1745-1747 годах. В первый раз это было больше военное предприятие, во второй раз это было дипломатическое посольство. Вот. И что я хотела бы... И он все это время он писал дневники, он их начал писать еще с молодых лет, когда он учился в университете Галлии, там совершил свои первые путешествия. И его дневники, они сейчас они хранятся в Петербурге. Некоторые из этих томов утеряны, но значительная часть сохранилась, и они представляют собой такой достаточно интересный источник, потому что он описывает достаточно много пластов информации, это как культурная жизнь общества и какие-то исторические предания, мифологические, религиозные предания, так и, естественно, это медицинские какие-то сведения о территории, которые были важны для него, и потому что он отправлял какие-то сведения в медицинскую канцелярию. Он также занимался научной деятельностью, то есть какие-то вот такие обследования, скажем, ботанические или геологические, свои маленькие открытия он отправлял в различные институты Европы, Германии, Франции и России. Также Карло Линней он тоже писал, вот, но об этом я скажу чуть позже. И поэтому вот Лерхи, он с одной стороны врач, а с другой стороны он очень хорошо является собой вот этого естествоиспытателя, которого воспитывали медицинские факультеты 18 века. И вот по его путешествиям была издана книга, в которой содержится переработанный издателем и вот им самим его же записки дневниковые. Она была издана после его смерти в 1791 году. Но фрагменты о путешествиях на Кавказ, они были изданы ранее отдельно, еще при его жизни. И он сам отдавал эти записки. Вот. И поэтому... как можно, то есть их, если читатель их воспринимал именно как травелог, то есть не как дневниковые записи врача, а как описание его поездок. И поэтому я его поставила в один ранг с описанием путешествия Кларка. Вот сейчас я теперь поподробнее скажу про Эдварда Даниэля Кларка. Он был, как я уже сказала, таким достаточно хорошо образованным английским джентльменом, который первоначально занимался тем, что он был он ездил в путешествия с воспитанниками, которые, то есть он был, забыл это слово,
гувернёром.
Да, спасибо. Гувернёром у ряда очередных воспитывавшихся английских джентльменов. И первые его путешествия они были в Европе, по Англии, по самой. А вот второй его гран-тур, он состоялся, он начался в северных странах, продолжился России, значит, это от Санкт-Петербурга до Константинополя он спустился, то есть он прошел вот как раз-таки через, ну, достаточно большую часть европейской территории, спустился до Крыма, прошел через Константинополь, далее он посетил Египет, Грецию, и, по-моему, вот потом он уже вернулся в Англию. Вот. Но что интересно, и его вот это вот путешествие, оно стало для него таким средством, ну, собственной популяризации, что ли, потому что его он потом перерабатывал в течение 7 лет, вот эти свои записки, которые он фиксировал, и издал он их через вот 7 лет, соответственно, в 1810 уже году, то есть самое начало 19 века, хотя вот то путешествие само совершал прямо на рубеже веков. И оно, по-моему, было переиздано на английском, если не ошибаюсь, раза три. Потом еще оно было в переработке переиздано на немецкий и английский языки. Ой, на французский, прошу прощения. И оно также было известно некоторым российским читателям. В частности, оно вызвало достаточно резкую реакцию, потому что, ну, будет понятно почему. Потому что он не очень лестно назвался о российской действительности. Вот. И его сочинение представляет собой такой вариант классического травелога, в котором также можно обнаружить медико-биологические представления, несмотря на то, что он не был в собственном смысле врачом. Вот. Но поскольку, как я отметила, в Англии эти идеи медицинские также обсуждались, и санитарное состояние, в том числе городов Великобритании, оно также именно в начале XIX века оно привлекает особенное внимание властей, то в его вот сочинении они очень сильно прослеживаются, какие-то представления, и видно, что они влияют на его восприятие культурного состояния России, ну и других, соответственно, стран. Вот, но в данном случае я рассматриваю Россию. Вот. И вот в данной работе я бы хотела обратиться к тому, как вот эти вот медико-биологические представления, как они сочетаются с существовавшими ранее, существовавшими в тот момент стереотипами или какими-то культурными особенностями восприятия России как другого. И как они могли влиять на формирование дальнейшего образа страны. И каких-то ее территорий, возможно, даже еще, которые не состояли в ее в рамках ее границ, под которыми я имею в виду кавказские территории, конечно, которые то присоединялись к России, то опять от нее отходили в XVIII веке. Вот. Но изначально я остановлюсь на том, как располагает, как употребляет медицинские концепты Лерхи. Причем часто это не такое неявное употребление, то есть приходится немножко, ну как, изобретать, что ли. То есть тут велика очень интерпретационная работа текста автора. Вот. Я бы хотела особенно остановиться на территориях вокруг Астрахани и самой Астрахани, и территориях вокруг Баку и Дербента. В них, как мне кажется, можно проследить таких два направления, в рамках которых могла использоваться медико-биологическая аргументация. Первое — это такая в большей степени естественно-научные сведения о регионе, которые в большей степени позволяют расположить его на такой карте, с одной стороны, географической, с другой стороны, культурных различий. Вот, к примеру, Астрахань, она для меня таким была особенно удивительным, когда я первый раз прочитала это сочинение. Лерхи очень много описывает ее биологическое наполнение, но и не только. То есть он описывает ее торговое значение для России, политическое, но он отмечает вот особенно, что это регион такого разнообразия культурного. Там он находит индийцев, армян и различные другие народы, которых, в принципе, в России сложно встретить в большом количестве, а в Астрахани их было тогда много. И у него даже проскальзывают такие строчки, как «Чего в этом месте нет, то из России привозят сюда на кораблях». То есть как бы для него уже он, ну, как будто это не Россия. То есть как бы понятное дело, что это просто не центральная Россия, но он прописывает, что сюда привозят из России, то есть видно для него, что это уже такая немножко не Россия. Вот. Ну и вот в частности, какие-то отсылки к биологическому наполнению, они доказывают то, что Астрахань, она, с одной стороны, она немножко отлична от той Москвы, которую все знают, с другой стороны, она такое белое пятно вообще, в принципе, на мировой карте, которое вот он сейчас презентует европейскому читателю, потому что, во-первых, он отмечает, что он там собрал большое количество неизвестных растений, которые он прилежно собрал, описал, отправил в медицинскую канцелярию, что продолжал делать из Персии. Вот. Причем это, мне кажется, особенно примечательным, поскольку он действительно очень много описывал те растения, которые он встречал на пути, вот по ходу вот этих вот, то есть они совершали военные переходы, Кавказ — это очень, место очень сложных климатических условий, это жаркий климат, и его современники-европейцы осуществляли то же самое в заморских колониях Европы, вот, а он это делает как бы в России, но в то же время это совершенно такая вот терра-инкогнито. И поэтому, в частности, он отправляет эти сведения о растениях Карлу Линнею, у них ведется переписка. И вот именем Лерхи даже названо он очень много описывает полынь, которая там растет, как ее не могут употреблять, и как ей травятся наши лошади. Вот, и я так обнаружила, что, оказывается, даже его именем она и названа. До сих пор очень день она называется... Артемизия, Да, это Артемизия или Архиана, то есть Артемизия, да? Mm-hmm. Вот, да, то есть он не зря, наверное, все это описывал так долго. Вот.
А лошади ему рассказывали, что они видят после этого.
Это я не знаю, но он писал, на самом деле, он изначально иногда обозначал, что просто соленая трава, которую могут есть персидские лошади, но не могут есть наши. Или, например, могут пастись, это в разных местах, у него действительно, вот что интересно, у него, ну это я к этому, я приду к этому выводу.
Это жизненно важный вопрос, что едят лошади. Если лошади подохнут, то что там делать-то?
Он очень много описывает, что они, некоторые пешеходы им говорили, что здесь вредная трава, и они надевали лошадям специальные повязки и скакали напролет, ну вот эти вот участки земли, в которых была вот эта вот вредная трава. Вот, но в частности среди вот этой вредная она была почему? Потому что она была соленая. Вот, но это он делает такие выводы. Вот, то есть он много делает выводов о том, как происходит соли, что трава
из почвы.
Да, что она из почвы берет свою соленость, а соленость в почве она из Каспийского моря, соответственно.
То есть слончаки, да?
Да, слончаки. Да, и потом, в частности, он очень много, для него такой интересный объект – это нефть, которую он в изобилии обнаружит в Баку, и поэтому Баку для него еще один такое вот просто место, которое он в изобилии описывает, и которое его восхищает, и которое он пытается как-то, ну, не очень подходящее слово оправдать, но вот показать его значимость и его здоровость, что ли, именно из-за нефти. И нефть он также связывает, вот пытается связать с соленостью вот этих вот регионов, почвы самой, вот. Но вот возвращаясь к Астрахани, она оказывается таким регионом биологического разнообразия и неизвестности. То есть вот что касается как в культурном отношении, так и в природном. Вот, таким же оказывается для него упомянутый мной Баку. То есть, во-первых, он говорит о том, что Дербент вместе с Баку были самыми здоровыми местами из всех остальных, в котором владели русские. В частности, вот он отмечает, что воздух не был наиболее здоровым. Вот. А это для него особенно важно, потому что, как известно, основным бичом походов российских войск на Кавказ были именно эпидемии, и не только эпидемии, но и какие-то эндемические болезни, которые были спровоцированы и непривычны для российского континента климатом. И вопрос о том, как распространяются болезни вот именно в этом регионе, он был особенно для него важным. Вот. И поэтому он, конечно, фиксировал состояние воздуха и состояние воды в первую очередь, потом уже каких-то остальных сведений о регионе, которые обычно фиксируются в традиции медицинской географии. Вот. Баку для него оказывается, как я уже сказала, значимым местом, во-первых, потому что он пытается найти в нем признаки здоровости, что важно, чтобы там могли зафиксироваться войска, то есть каким образом они могут там остаться. Вот. Во-вторых, потому что он там обнаруживает вот эту вот для него знаменательнейшую нефть, а он, я сразу отмечу, его диссертация докторская, она была посвящена именно изучению геологических объектов Гали. Вот, и поэтому нефть для него как не только как для врача, но как и для такого натуралиста, в том числе с особым интересом геологии, она была таким просто вот, ну, объектом интереса большого. Вот. И он пытается вот связать, что мне показалось интересным, он приводит рассуждение о том, почему в этом городе не вспыхивала чума. Он, значит, описывает сначала местоположение Баку, но оказывается, что оно само обладает рядом отрицательных характеристик. Вот, но все-таки чума в нем нету. Почему Лерхи видит вот как раз-таки в нефти? Потому что если чума происходит из воздуха, то она может изменяться, то воздух может изменяться и улучшаться с помощью испарения от нефти, которую жгут вместо дров в этом регионе. Вот. Примечательно, что в начале этого рассуждения он говорит о том, что к этому нужно привыкнуть, к употреблению нефти. Вот. И это оказывается важным с той стороны, что Лерхи все-таки находит в этом в Баку местную болезнь. Вот. И вот для него уже представляет загадкой, как ее аргументировать, потому что этой болезнью оказываются больны и туземцы. То есть обычно у него, если эпидемия, это все-таки болезнь временная, которая которые болеют все. Если город здоровый, то значит там не должно быть в принципе болезни, а там все-таки есть какая-то болезнь, и она проявляется в виде сыпи, и очень какая-то она неприятная. Он говорит, что он сам ей болел, по-моему, и в Баку, и потом впоследствии в Гилане. Это тоже провинция персидская была. Значит, и вот эта болезнь, оказывается, подвержен как бы старым лад. То есть как приезжие, так и жители. И вот для него он пытается, видно, что он пытается различными медицинскими аргументами показать, как можно ее избежать и как можно ее преодолеть. Вот. Значит, изначально он обозначает такую ее причину, как жару, то есть сам теплый воздух, потому что болезнь распространяется летом, и особенно на теле и руках, то есть на тех частях, которые особенно открыты для воздействия воздуха. Вот. И поэтому нефть, которую Лерхи первоначально критиковал, ой, расхваливал наоборот, она оказывается уже тем горючим веществом, которое способствует появлению сыпи, потому что, ну, как бы, если жаркий воздух, то нефть, она тоже как бы горючая, и поэтому ее употребление, она нехорошо. Вот. С другой стороны, употребление нефти, оно способствует какому-то вот тому, что она может быть преодолена, что он уже наблюдает у местных жителей. То есть он все-таки говорит, что местные жители все-таки могут употреблять нефть, они к этому привыкли, и они могут избавляться от этой болезни. Поэтому все-таки преимущественно болеют этой болезнью приезжие. То есть у него то, что он как бы постулирует изначально, оно немножко отличается от того, что происходит в конце. И мне кажется, здесь можно выделить концепт такой привыкания как основу для безопасного проживания. То есть получается, физиологические какие-то характеристики, они могут быть как приобретенными, что может уже говорить, прочитываться как указание на возможность приспособления людей из иных климатических поясов вот к этим вот особенностям окружающей среды. Вот. А на тот момент вот именно Баку, Дербент и Сулук, они являлись такими пунктами стратегического интереса российской страны. Вот. И потому что автор подчеркивает также посещение, то, что эти места посещают различные военачальники и различные представители российской элиты. Вот, так что, ну, как мне представляется, здесь такое вот можно видеть, ну, как бы Лерхи состоял на российской службе, вот, ему было, ну, важно на нее все-таки, ну, как он работал в медицинской канцелярии, вот, и показать, что вот возможно российскому контингенту там все-таки обустроиться. Вот, и вот, на мой взгляд, вот это вот как бы два направления вот такой медико-биологических представлений, которые вот можно проследить в этом сочинении, они очень неявно прослеживаются, но, на мой взгляд, можно проследить употребление вот этих представлений, которые, с одной стороны, обозначают российские территории на такой культурно-цивилизационной карте, в том числе через биологическое направление, конечно, при каких-то культурных параметрах и религиозных. Вот. С другой стороны, какие-то именно медицинские представления, они позволяют автору показать на то, как вот, собственно, новое население может приспособиться на новых территориях. И, следовательно, тем постулируется возможность, в принципе, расширения России и включения вот этих территорий в ее состав. Вот. В сравнении, вот если перейти к сочинению Кларка, которое, я напомню, что оно больше нам презентует того, как не как функционировали знания, приобретенные врачом, но как представления, которые функционировали среди образованных слоев общества, как они могли влиять на вот это вот такое высококультурное восприятие России. Вот. Значит, Кларк, он... И вот для меня, на самом деле, особенно интересно было описание Москвы, потому что оно, во-первых, занимает половину всего того описания, которое автор посвятил России, в силу того, что он долго находился в этом месте, и он находился там значительно меньше, например, чем в Петербурге, который был для него таким пересадочным пунктом своеобразным. С другой стороны, что вот те наблюдения, которые он делает в Москве, он экстраполирует на все население России. То есть, например, он видит что-то в Москве, говорит, вот, в принципе, ну, и следующий его вывод – это вот русские вообще такие вот. Вот. Или на всем вообще на всем пространстве России можно наблюдать то-то, то-то. И поэтому для меня, вот как показалось, вот это описание Москвы, оно достаточно показательно для оценки, в принципе, России и русских. Значит, и в описании Москвы, мне также кажется, можно проследить, точнее, описание Москвы, оно позволяет автору легче соединить себя с... со своими предшественниками, которые описывали Россию ранее, потому что они описывали вот самые знаменитые сочинения Герберштейна и потом Адама Ляри, они описывали именно Московию. Да, и как бы если автор описывает Московию, причем он к ним апеллирует, и он какие-то свои наблюдения, он подтверждает ихними наблюдениями, и они как бы все-таки, у них даже в заголовке ну, было указано, что это Московия, поэтому, мне кажется, ему легче было себя поставить в ряд вот этих вот... авторов «Росики». Вот. И также у него очень много влияния посвящено именно городской санитарии. Причем часто он сравнивает положение дел вот в состоянии вот как климатических условий, так и медицинских каких-то аспектов с положением в Англии. Вот. Что как бы немножко облегчает для исследователя анализ именно того, как автор оценивает ситуацию в России. Вот. И поэтому я обращала внимание в данном случае на то, на такие, как да мне показалось, коды, которые могут сказать что-то о его оценке и восприятии России. Это его описание таких обыденных практик москвичей, как соблюдение чистоты, правил гигиены, диеты и самого образа жизни. Вот, потому что, с одной стороны, по его описанию, жители обеспокоены каким-то вообще, в принципе, санитарным состоянием города. Mm-hmm. То есть он, когда уже въезжает в город, он обнаруживает каких-то холопов, которые убирают снег, и вообще он видит, что улицы убираются. Потом он описывает, как всегда, вот это восхищавшие иностранцев русские бани, точнее, ужасавшие их. Он подчеркивает, что ими пользуются все. И регулярно, что ну, недалеко не во всех европейских городах еще в тот момент наблюдалось. Вот. Но в то же время он не устает отмечать, что улицы Москвы все-таки грязные, наряду с тем, что они скучные и неинтересные. Но это если быстро по ним проходиться, это он так отмечает. То есть он все-таки находит в них много для себя интересных объектов впоследствии. Вот. И, ну, например, вот такая... нечистоплотность москвичей, она выражается в состоянии жилищ. То есть вот на постоялых дворах, конечно, он находит часто именно грязные комнаты, наполненные насекомыми, еще всякими другими паразитами. Вот. И он не стоит отмечать, что путешественнику очень тяжело приходится в Москве, вот, любому. И что найти чистую солому или комнату очень сложно. Вот. Такой же характеристикой обладают упоминаемые мной бани, то есть хотя они, в принципе, являются, с одной стороны, такой институтом, учреждением, которое позволяет поддерживать чистоту, причем он отмечает, что туда ходят целыми семьями, и что вообще это очень хорошо, что они есть, потому что они позволяют вот бедным слоям общества соблюдать какие-то себя в должном состоянии. То все равно в банях наблюдает он такую вот грязь наряду с тем, что там резкая смена температур, которая он также отмечает в самом климате России, он особенно его поражает резкая смена времен года, которая наблюдает как раз, когда он едет из Петербурга в Москву. И вот он, вот эта вот резкая смена климата, он сравнивает с перепадом температур, которые он видит в банях, и говорит, что вот это вот такое свойство, в принципе, наверное, русских. И по этому свойству, что интересно, он отождествляет Россию с северными народами, потому что он говорит, что, в принципе, вот эта традиция бани, она характерна еще вот для жителей Лапландии, Норвегии, Швеции и всех прочих. И он вот в контексте этого еще рассуждает о том, насколько это хорошо для англичан. И вот все-таки он говорит, что, наверное, все-таки вот у этих народов такой суровый климат, суровый образ жизни, поэтому вот они могут вынести эти бани, и они являются для них хорошими. Но, тем не менее, они грязные, поэтому он там, ну, он их вынести не может совсем. Вот. То есть для него это совершенно дикое какое-то учреждение, ее посещение, оно для него закончилось очень так, ну, неприятным осадком. Вот. И вот этот вот суровый климат, на самом деле, он создает благоприятную среду для распространения болезни в сочетании с особенностями питания простых людей. Вот в этом вот описании Москвы появляется такая достаточно интересная фигура подлинного русского. То есть он назван, ну вот если с английского перевести, там, genuine Russian, то есть он, это такой, ну как тип, которому несколько раз он вот такое дает описание, что встает рано и завтракает глотком спиртного с черным хлебом. Его обед в полдень состоит из грубой жирной пищи, цинготные эффекты которой, как предполагают, нейтрализуют соленые огурцы, квашеная капуста, его клюквенный сок и чудесный напиток квас. Он особенно дает себе волю поспать, что оставляет его беспечным в своем жалком состоянии рабства и своей воровской жизни. Он всегда ложится спать после еды и рано отправляется в кровать. Вот, везде существуют одни и те же принципы диеты, сало и бренди. Вот, и вот на самом деле эта цитата, она, мне кажется, очень показательна, потому что в ней вот видно, что он образ жизни, такой нерадивый русских, он сравнивает с их рабским состоянием и варварской жизнью, которую наблюдали вот его еще давние предшественники. Причем вот это вот безделье и лень, они делают тиранами что крестьянина в своем доме, что какого-то князя, который владеет уже большим количеством людей. То есть вот эта вот тирания, она происходит на самом деле из такого как бы образа жизни. То есть тирания, которая прослеживается потом вообще именно на таком государственном уровне, она начинается, это в принципе, вот с таких базовых практик. Вот. Еще вот такой дополняющей характеристикой вот этой вот медицинской аргументации можно считать такой признак, как темперамент. Вот. Как мы знаем, что он еще из античной традиции, он был очень, ну, оставался значимым компонентом описания другого, чтобы объяснить его социальное поведение и уровень цивилизованности. Вот. И вот это вот характер, он часто употреблялся с особенностями географического положения, ну вот ареала проживания населения. Но у Кларка вот это вот указание на темперамент или на характер, оно используется и в обособленном таком определении, и мне кажется, здесь его можно интерпретировать как какие-то глубоко укорененные свойства индивида или социокультурной группы. Вот. И в частности, вот о свойствах, характерах, о характере и свойствах русских, то есть он обозначает словом manners или character, он часто обозначает их, причем еще с эпитетом national, вот, то есть у него оказывается такой ряд специфических национальных черт. И одним из основных из таких качеств оказывается искусство или талант подражания. Вот, я, честно говоря, такой первый раз увидела, и он связывается именно с вот этим вот подлинным гением страны и характерной чертой нации. Также определяется как момент наивысшего развития русского ума и принцип всех русских достижений. Под этим автор подразумевает большую способность русских к копированию, а не к изобретению. То есть, вот к вопросу о том, что мы нашли книжку у Николаи по влиянию воображения на здоровье, вот Кларк как раз-таки подчеркивает то, что у русских нет воображения. И да, у меня подружка очень ругалась, но он подчеркивает, что вот imagination у русских отсутствует, и у них больше вот imitation, то есть они способны больше копировать.
Это же теория Ромы Кривкова.
Да?
Да. Он ровно то же самое. Вот интересно.
Чья теория?
Но у него более, более детализировано. То есть, да, есть как именно копировать?
Да. Нет, у него на самом деле...
При переводе, то есть...
Потому что он не способен
вообще. Но у него воображения нет.
Ну, смотри, что он занимается литургикой всю жизнь, уже там 20 с лишним лет. И он, ну, очень престижно причем. То есть, он там то в Америке, то в Германии, то в Австрии, вот так вот. И он гумбольдтианец, кстати, тоже. И у него как раз вот это вот, что абсолютно рецептивно русской культуры, но другое дело, что он имеет в виду культуру средневековую. Вот странно, что они, то есть они как-то смеялись. Это же какое время?
Это конец 18 века.
Рубеж 18-19, да, то есть вот это вот странно, что они видят, да, то, что на самом, ну, 18 век там появляется.
А он это видит на самом деле, вот просто я этого, ну, я это мало где у себя фиксировала, чисто из-за объема, но он вот это вот момент подражания, он фиксирует в культурных объектах, конечно, то есть он говорит о том, что вот это они восприняли византийцев, то есть, конечно, все вот это там православную культуру они там восприняли византийцев.
А, то есть он видит византийские, да?
Он видит и византийские, он видит и европейские.
Про европейские.
Он и про европейские, византийские, конечно, тоже, потому что иконы и вот вся вот эта православная культура, то есть он видит, а, причем не только европейские, он же видит и кучу азиатских заимствований, то есть он видит mm-hmm. просто смесь всего в Москве, то есть у него, да, если прийти культурную, у него он подчеркивает это в архитектуре, что в архитектуре мы видим азиатские черты, европейские черты, мы видим это в традициях, мы видим это вот в храмах, то что, и мы видим, вот он постоянно подчеркивает, что вот даже он говорит, зашел в какой-то магазин или у какого-то русского дельца, не помню, видел он меч. Он говорит, вот он такой же, вот правильно, ничего они изобрести не могут. Вот англичане, они его отлично скопировали, но они его скопировали, они изобрели. Mm-hmm. То есть буквально какие-то вот предметы быта, он видит, что он отмечает, что они копированы у кого-то. Причем он говорит, у каких именно народов. То есть это персы, это какой-нибудь и там француз, немцы, то есть, ну, он отдельно фиксирует вот эти народы, и оказывается, что это как Запад, так и Восток. То есть Москва, она оказывается таким смешением вот этих вот традиций. Вот, но вот с точки зрения вот медицинской, мне показалось интересным, что вот это вот все вот смешение традиций, копирование различных предметов, как физических, так и как каких-то практик, оно приводит его к выводу о том, что русские обладают именно талантом или свойством вот этого подражательного. То есть, а когда он говорит про свойство или талант, или характер, то есть он употребляет это, как бы, ну, перемежая вот эти понятия, мне кажется, можно тут увидеть какой-то вот, ну, фиксацию того, что это какое-то такое врожденное свойство, которое не меняется. Причем он подчеркивает, он связывает это с тираническим образом правления и говорит, что вот в принципе у русских какие-то вот такие, ну, способности русских есть, вот, но вот, ну вот там какая-нибудь там власть или что-то еще, вот это вот тиранический образ жизни, он подавляется. А если вспомнить то, что тирания, она происходит в том числе из-за вот таких вот нехороших каких-то принципов там диетики или санитарно-гигиенических и недолжных норм, то как бы можно сказать, что, наверное, тут я уже подойду к выводу, что неизменность вот этого рабского состояния населения целой страны, она подчеркивается скорее медико-патологической фрагментацией. То есть он в конце вот этих вот рассуждений, он в каком-то моменте обращается к своим предшественникам, подробно анализирует их описания различные, и где выявляется вот это вот рабство и варварство. И говорит о том, что вот, да, то есть видно, что как и в 9 веке русские такими были, так они и в 19 такие. Вот. Но вот здесь, вот как мне предполагается, что медико-биологические представления, они способствуют восприятию вот этого состояния русских как неизменного или того, которое очень сложно поменять. А если возможно, что, конечно, надо только там, ну, государственное устройство поменять, ну, в смысле, власти там, чтобы они были, там какая-нибудь свобода была и все дела.
Почему вот у него такой странный диапазон от 9 до 19?
Ну, потому что он просто анализирует предшественников, вот, а ему, то есть как бы в конце у него такое для красного
слова. Кто из его предшественников в 9 веке тут побывал?
Никто, просто он пытается проанализировать того состояние русских в прошлом, в каком-то моменте, он обращается к ранее, а потом у него для красного словца так. Так что мы видим, что вот как там 10 веков назад, так и сейчас. Вот, то есть он прям, ну, как бы у него так и пишется, что там как в 9 веке, так и в 19. Ну, как красиво получается, что и в начале русской истории русские одни и те же.
Ну, то есть он реально не пользовался там византийскими источниками этого периода,
нет,
где
конечно,
есть?
Конечно, нет. Понятно. То есть он пользуется только, ну, европейскими источниками, которые могли апеллировать каким-то...
Понятно,
там,
да.
Там, а, у них же были еще очень многих вот эти вот разные описания вот этих древних скифий, сарматий и всего прочего, и они как бы оттуда еще брали какие-то сведения из античных авторов. То есть, вот, может быть, античными авторами есть Аскифий, он, кстати говоря, по-моему, даже пользовался.
Ну, в смысле, это какие-то геродотовские парафразы.
Ну, вот эти Скифы и Тацит, германика Тацит.
Да-да-да, вот, по-моему, Аскифий он что-то цитировал, кстати, вот, если не память. Вот. Ну, и вот...
Эти, как они называются, они у Тацита это Скифы и землепашцы, да? Скифы, но землепашцы. Там какой-то такой из топоса, и он ее в начале 19 века еще все время эксплуатировался.
Вот. Ну и вот так. И вот получается, что у него вот это вот... А, и он говорит о каких-то вот таких... Просто еще что у него интересно, он говорит о умственных характеристиках людей, вот как я сказала уже, талант к подражанию, но и он видит такие, такую порочность ума и у российских правителей. Вот, и получается, что у него вот как ментальные характеристики, так и санитарно-гигиеническое состояние российского вот этого пространства и повседневные условия жизни русских, они вот способствуют восприятию того, что очень сложно исправить вот этого состояния человека. В частности, мне показалось, что это можно представить даже в том, что он говорит, например, что в Москве сложно достать какое-то лекарство рвотное или которым, возможно, быстро утолить боль. То есть в Англии, насколько мне известно, отпуск медикаментов он был более свободным. Вот, чем в России. В России все-таки аптеки в 18 веке, они очень сильно регламентировались государством. Получается, если для Лерхи, вот, например, очень сильный контроль государством медицинской сферы средством для более скорейшего избавления от эпидемий, от преодоления каких-то болезней, то для Кларка, как представителя вот английского общества, в котором вообще государственная регламентация медицинской деятельности, она была уже больше при королеве Виктории, а до этого медики, а это были больше в рамках сообщества и в рамках при каких-то госпиталях поддерживались частными инвестициями, то есть медики как-то сами координировали свою деятельность и поддерживались частными лицами, которые были заинтересованы в медиках. Вот. И получается, для него, как представителя вот этого контекста, для него отсутствие вот этого выбора способов и средств лечения, оно также является, ну, такой негативной характеристикой. Вот. То есть подчеркивает такую невозможность прогресса. Вот. И вот, подходя к заключению, на мой взгляд, вот это вот медико-биологические представления, они в таком, может быть, не совсем явном виде, но все-таки они влияли на восприятие в это время их авторами, в том числе российского пространства. Вот. И, во-первых, как такой парадоксальной зоны между Европой и Азией, которая, с одной стороны, такая вот христианская, с другой стороны, азиатско-деспотическая. С другой стороны, в России же самой находятся новые зоны, которые можно сравнить с таким экзотическим Востоком, который европейцы наблюдали в своих заморских колониях. И получается, что вот по биологическим параметрам и по медицинским каким-то характеристикам самих практик жизни русских уточняется пространство России и фиксируются возможности для его населения. Во-первых, на адаптацию на новых территориях, что мы видим у Лерхи, или на какую-то культурную трансформацию страны, которая констатируется Кларком. Вот. Ну и в частности, вот, наверное, можно это проследить даже на внимание к болезням, которые обращают внимание авторы. То есть если Лерхи больше заинтересован, ну, как обращать внимание на то, как местные условия влияют на те болезни, которые возникают или пропадают, и особенности этой эпидемии, то Кларк, он обращает внимание на устойчивость климатических характеристик, про то, что как раз-таки вот, ну, вот, просто вот свойственно для России резкая смена климата, хотя, как бы, ну, возможно, просто он попал в такой год, когда там резко была очень маленькая весна, и все так резко изменилось. Он подчеркивает, что вот это вот такая национальная черта, и он обращается, в частности, еще на ментальные характеристики населения, что также особенно важно, вот, что, по-моему, я не замечала у Лерхи. Вот, и вот мне кажется, наверное, если можно заключить, что вот здесь можно также проследить о том, как вот немножко еще меняются сами травелоги, потому что это уже не только разговор о других в рамках такой иерархизации, то есть народов по цивилизационному какому-то критерию, но все-таки это такая иерархизация, которая оперирует уже научными категориями, то есть которые обозначаются как объективными, но на самом деле они, опять же, позволяют в сочетании с более старыми какими-то или современными культурными стереотипами, они оказываются такими двойственными. С одной стороны, они говорят как бы такое объективное расположение дел, с другой стороны, это уже такое научное обоснование все-таки остающейся иерархии вот этих вот самых народов. Вот. Ну и, наверное... А, и вот российское пространство, оно все-таки таким вот хорошим примером здесь является, вот для того, как, ну, вот, того, как сочетаются вот эти вот типы вот этих повествований, которые трансформируются в это время. Вот, спасибо за внимание.
Здорово, спасибо.
Вопросы?
Ну, вот просто всякие такие вещи интересные. Одна вещь, которая меня вот очень занимает, ну, просто я вас слушал, да, и про вот про эти, так сказать, литературу путешествий, да. То есть понятно, что это жанр довольно уже устойчивый к концу 18 века со своими всякими правилами, ну не правилами, да, со своими устойчивыми некоторыми моделями, да, и так далее. И правильно вы говорите, что вот это, видимо, Лерхи, видимо, ориентировался и в формальных отношениях на литературу вот эту внутренних путешествий, которая была в Германии как раз расцвела пышным цветом, как раз именно тогда, как раз, это третья четверть как раз 18 века. То есть это вот путешествие в эту франконскую Швейцарию, путешествие по вдоль Рейна, путешествие, то есть это потребность в том, чтобы топографически, и в том числе и естественно исторически освоить вот все эти территории. Например, есть знаменитый, ну вот один из персонажей, которым я занимался, я когда писал про вот про Франконию, про Эрланген, там, например, один из авторов, человек, который вообще даже новое географическое деление ввел. То есть он, например, вот это употребляемое до сих пор выражение «франконская Швейцария», «Фрэнкише Швайц», он ввел. Яган Кристиан Фиг, а он его придумал, и он как бы поэтому даже там где-то в Википедии в немецкой фигурирует, хотя он там автор всяких путеводителей и неизвестно чего. Вот, я так понимаю, что Лерхи на эту традицию ориентировался, да? И вот интересно, как он, как все-таки он именно как бы описывает конкретное путешествие. Вот, свои, ну, сообразно маршруту, да, вот, то есть композиционно как это выглядит. Это выглядит именно вот как путевые заметки, которые, в которых последовательность эпизодов следует маршруту, да, или там как-то все более сложно устроено. Потому что я так понимаю, что есть разница между тем, что в дневнике и что в,
да,
и что в книжке, наверное.
Да, я этому, ну, дипломную работу посвятила, вот, на бакалавре. Потому что его описание вот именно кавказских путешествий, оно очень интересно. То есть в дневниках он, конечно, фиксировал это подневные записи. Вот. И вот те фрагменты, которые были изданы в магазине «Новой истории и биографии» Душинга, они, с одной стороны, они переработаны. С одной стороны, они сохраняют вот эту дневниковую структуру, что такого-то числа мы прошли туда-то, прошли столько-то километров, и причем иногда видно, что это вот, ну, как бы на первый взгляд, вполне себе такие дневниковые записи. Но потом вдруг видишь, что там, а вот в 1747 году, то есть это как бы уже во втором путешествии, вот этого города уже не было. То есть как бы он уже вставляет, уже как бы видно, что он перерабатывает.
То есть более поздние записи.
Да, то есть он с одной стороны, и потом видны большие тематические вставки. То есть, например, он говорит про что-то, а потом вдруг он начинает говорить про деятельность, ну, например, про то, как он приехал в Баку, в этот момент активизировал свою деятельность какой-нибудь Ахмас-хан, и он вдруг говорит о его жизни, причем в какие-то последующие года, и ты не понимаешь вообще, к чему это, о чем это и зачем это именно здесь, потому что это не относится к современному положению дел вообще, причем это очень сильно запутывает. Вот, и я пыталась немножко выстроить, вот, ну, выписать как бы вот просто сюжет описания, и, как мне показалось, он просто брал и вставлял какие-то либо добытые им позднее сведения, либо записанные им, например, позднее сведения, он их вставлял как бы, ну, в подходящее место. То есть, например, он описывает Баку, там, например, активизировался Тахмасхан, а вот давай-ка я сюда еще про его жизнь вот через 10 лет вставлю. То, что я потом, ну, либо он из газет где-то узнал, или он узнал это в последующем путешествии. И оно получается, с одной стороны, некоторые фрагменты такие неизменные, с другой стороны, некоторые очень сильно видно, что они тематически выстроены композиционно. И вот здесь, мне кажется, он мог ориентироваться на эту литературу путешествий, потому что он вставляет какие-то сведения вот я говорила, о преданиях каких-то мифологических, о культурных памятниках, о истории, о политическом состоянии региона. И я далеко не уверена, что все он их знал во время... То есть, что все они... Да, просто я не сравнивала самые дневниковые записи, причем, что самое ужасное, что дневниковые записи об этих фрагментах, они не... В большинстве своем не остались у нас в Салтыковке. У меня такое ощущение, потому что он их отправил к Душингу, вот, счастливо. То есть, мне кажется, они в Душингу, потому что вот именно те тома, в которых содержатся описания записей за вот эти годы на Кавказ, они отсутствуют в собрании томов, дневников, которые в Салтыковке. Вот. И у меня такое ощущение, что если он Вюшингу это дело отправлял, просто я его до сих пор не очень понимаю, я этим делом сейчас занимаюсь поподробнее. Как он это, он сам это переработал, а потом ему отправил рукописи, или он ему отправил, все-таки в какой-то момент он ему отправил дневники тоже, в общем, не знаю.
Но если они, это можно посмотреть, что, возможно, что есть, это следы какие-то остались. Он мог даже, они где-нибудь осесть могли. Там
просто Салтыковка не дала никаких сведений о том, кем они были приобретены. То есть у них есть только год записи, когда был приобретен фонд.
Но вообще о приобретении как бы, официальные документы должны быть, но, видимо, только, нет?
Не фиксировали, они запрашивали у владельцев, ну, у хранителей. То есть там, говорит, там в то время просто фиксировали, там огромное количество Салтыковка скупало рукописей, и они просто фиксировали, что просто приобрели и все.
Понятно. В отчете. Даже неизвестно, откуда.
И вот это самое печальное, да.
Да,
вот.
А он вот его, то есть понятно, что он свою, то есть он, видимо, одновременно работал на вот на этот некий такой нарратив, который потом как-то осел, да, и одновременно, как вы говорите, он там поддерживал, пытался поддерживать контакты какие-то научные, да. Они просто напрямую им были завязаны? Или он как-то, или он был там куда-то в академии в какие-то что-то посылал?
Он в академии посылал сейчас.
Да? То есть вы говорили, что... То есть он как? Он в качестве был, он был какой-то этот корреспондирующий член?
Вот, или... для меня это предмет интересный. То есть как бы что чем был врач в 18 веке в России? Потому что, насколько я знаю, когда он ехал первый раз вот туда, в Прикаспийский регион, ему давало все-таки, по-моему, какое-то задание Академии наук Российской, во-первых, там, что, в частности, доказывает оставшийся в портфеле Кмиллера его описание трех царств природы Персии.
Ага.
Причем, что, почему я так говорю об Астрахани?
Что значит трех царств природы?
Ну, флора, фауна и
что-то еще. Не помню, что еще. Я его только посмотрела,
правда. Ну, не живая, наверное.
Ну, то есть...
А, да, то есть, да, флор, то есть, минералы, минералы, да, рельеф минералы.
Понятно.
Флор,
просто в чем...
Просто, ну, три царства, неожиданно.
Да, мне тоже было неожиданно, я тоже ждала больше. Вот, но там коротенькая такая записочка. Ну, то есть...
Потому что, может быть, и там какие-нибудь, ну, там, вдруг какие-нибудь социальные сферы вдруг тоже выделили.
Нет, это имеется в виду чисто...
Ну, я понял, минералогия, геология, да.
Вот,
геология, минералогия.
Да. Вот, значит, он, во-первых, вот он отмечает, что он, значит, описание растений он отправил в медицинскую канцелярию.
Да.
Потом его письмо бакинской нефти было опубликовано в Горной академии Циммермана. Да, потом вот остались письма Линнея, которых он переписывался, также описывал растения.
А в смысле, они остались там, да, они как бы...
Они оцифрованы, выложены на сайте Linnean Correspondence.
Все понятно, то есть они в переписке Линнея.
Да, да, в переписке Линнея, да. Ну, как бы он и сам говорил, он сам в этой своей вот этой вот травелоге отмечает, что вот я в этом еще и прилежно собранные мной вот сведения отправлял знаменитому...
Я прошу прощения, а на каком языке они переписывались? На немецком?
С Линнеем, наверное, на французском. Да?
С кем?
С Линнеем.
С Линнеем, по-моему, да, вообще на самом деле. Там не он писал, там, потому что почерк не его, там только подпись его. И, по-моему, там даже не латынь, по-моему. То есть, мне кажется, он переводчиком пользовался.
Да?
В смысле, услугами переводчика, да, потому что, по-моему, там даже не немецкий.
Ну, он-то сам немец, да,
он
если
немец,
он в Галле учился.
Он немец, конечно, но он французский.
А у вас же есть, наверное, давайте мы можем посмотреть, это прямо сейчас можем посмотреть. Где он, это, где вы говорите, он лежит?
На сайте Linnean Correspondence.
Так. Linnean Correspondence.
Linnean Correspondence, да.
Скажите, а вот это вот его, значит, отчеты, сочинения, то есть то, что он писал в Академию наук, он писал по-русски или все-таки по-немецки?
Нет, в Академию наук там на латыни.
Вот письмо бакинской нефти, оно на латинском языке.
Бакинская нефть это немецкая, это Академия Циммермана, там, наверное, но я его не видела, честно. То есть, наверное,
это издание немецкое Академии Циммермана, да?
Это немецкий журнал, по-моему.
Мы сейчас его найдем, это 6 секунд.
Циммерманс Оберзех.
Как Оберзекс Сишен?
Да, Верхняя Саксония, да.
Отлично. Сейчас, это мы сейчас найдем. Линнея, если вы просто найдете, я сейчас переписку Линнея не нахожу. Да,
если у вас есть ссылка на это Линнея Корреспонденс, можете просто через почту кинуть.
Да, Оберзекс.
А вообще, в какой степени, то есть он русским, да, русским языком, да, овладел? Что-то, что-то об этом можете сказать?
Я сомневаюсь, потому что все его штуки, которые я видела, документы, они либо на немецком, либо на французском, либо на латыни.
А все-таки французским он владел?
Он владел, у него была жена. Он приехал когда в Астрахань, его там свели с...
Так это, может быть, его, его жена писала Ламарку? Если она француженка.
В смысле, как Ламарку? Линею?
О, господи, Линею, да.
Но Линею точно не на французском, это я точно помню. Но у него письма просто сохранились. И, во-первых, у него очень много французских слов, французского этого образования в самом его немецком описании. То есть они как бы с французскими этими окончаниями. Понятно. Ну, этими там, ну, видно как бы, что они больше... То есть даже когда по переводчику смотришь, что там написано, что это как бы с французского заимствования. Ну, то есть они такие как бы... И я думаю, вполне... Ну, почему бы нет? Вполне возможно. То есть те, которые письма, я его видела... Там, например, было одно письмо еще одного археатра Мансея. Оно было полно, там несколько писем, они на французском, но почерк, на мой взгляд, он не отличался от тех, которые были в остальных письмах. То есть, мне кажется, это его все-таки почерк.
Ну, а в основном вот его наследие, с которым вы работаете, оно на немецком языке.
Да, но, ну, я говорю, на латыни. Ну, на латыни это в основном вот те работы, которые он куда-то посылал. Вот. Просто что интересно, что вот все работы об Астрахани, они в контексте Персии. То есть вот у него вот идут вот эти описания трех царств природы Персии и Астрахани, описание российских и астраханских болезней. Тоже я нашла, ну, тоже для меня такой был ужасно интересной находкой. Причем она в неожиданном фонде оказалась, но просто его письмо, без понятия, как оно там оказалось, в котором дается классификация болезней, которые есть в России, а именно в Астрахани и Персии. То есть для него как бы Астрахань, она вот как Астрахань и Персия, такой, такой единый регион, и он вот просто вот с одной стороны через медицину, с другой стороны вот всякие вот эти естественно научные штуки, то есть ботаника, геология, он вот их как бы обозначает. Вот.
Просто я почему говорю, что как бы с академиями, потому что в принципе понятно, что люди, которые находились во всяких вот таких вот ну, как бы отдаленных всяких регионах, они были предметом интереса для европейских академий. Просто как раз агенты, как бы, да, агенты знания. И поэтому очень многих людей, например, многие вот немецкоязычные, многие профессора, которые были в Петербурге и в Москве, их принимали этими членами-корреспондентами, именно для того, чтобы они, ну, чтобы у них отчетность работала, что у них там есть люди, где-то там сидят, где-то в Москве. И от них тоже поступает, значит, новейшие научные сведения, которые они могут перерабатывать.
Но он точно не был постоянным корреспондентом. То есть это вот, причем у него вот эти работы, они, ну, они же все, по, получается, по Кавказу. То есть таких работ нет, например, ну, по крайней мере, я нигде не видела, а по там, Крыму, Украине, по Молдавии их нет.
Ну, интересно.
Вот, то есть как бы он вот два раза был вот в этом регионе, вот, и Бюшенко его попросил вот именно об этих регионах. Просил его составить записки.
В общем, вот это Горная Академия, она есть бумажные все, но книги зацифрованных. Я пока не вижу версии. Я пока не вижу.
По-моему, я искала ее действительно.
Вот. И это странно, хотя понятно, что если пойти в любую большую библиотеку, она там, естественно, лежит. То есть она очень много цитируется, но вот в открытом доступе я не вижу. Видно, она, видно, была не это самое. Во-первых, там и маленький тираж. Я не вижу, к сожалению.
Ну еще вот я еще видела, по-моему, то ли в Берлинской академии, там были опубликованы его заметки о температуре в Астрахани за какой-то период измерения температуры в Астрахани. То есть это я тоже, я, ну, оно у меня скачано где-то, я это в цифровом виде тоже находила. Я не помню, только Берлин или Париж. Вот. То есть, ну, получается, по этому региону у него просто вот такой в разные точки и разные работы.
Ну, понятно. Вот. Вот. Просто вот эти все вещи, они же нормированы были очень многообразно. То есть явно видно, что он действительно ориентируется, просто хороший пример, он действительно ориентируется вот на эти все советы, ну, которые я на основе немецких энциклопедий там вот, значит, выявлял. Да? Вот эта методика, что во время поездки делать дневниковые записи, причем записывать по определенному реестру, да? Значит, все, что может заинтересовать путешественника. То есть и там и культурные какие-то факты, истории там, и значит, природные особенности, и ископаемые, и так далее, и растения, и прочее. Да, а потом это перерабатывать и, значит, потом строить такое повествование, которое, с одной стороны, выглядит как некоторое описание путешествия, но на самом деле содержит в себе массу сведений, которые... Значит, да.
Просто он же начал путешествие, и вот его первое описание путешествия, они с рисовками, это вот именно сделанное в его молодости, когда он путешествовал по Германии, он еще в Голландию заехал, то есть он, это такие его первые вылазки, он там подробно описывает, они там с каким-то другом из теологического факультета из Галлии, вот, перед написанием диссертации они еще ездили куда-то так, и пешком ходили, и там денег у них не было тоже, в общем, они вот тогда, он это первое подробное описание, они как раз таки в Салтыковке остались. Вот они за рисовками, и там он, там, мне кажется, у него больше, наверное, вот это было влияние вот именно вот этой традиции такой. Ну,
более нарративный, более такой художественный, не в смысле художественный, а больше ориентация на жанровые принципы письма.
Да-да-да.
А здесь все-таки есть соотнесение с материалом.
Году, в каком году было вот в Горной Академии статья? Мы просто сам текст не найдем, может, мы рецензию найдем на этот номер.
На самом деле это сложно немножко, потому что...
Потому что, вот, например, вот я посмотрю в Йенской литературной газете, они же все там всекли.
Да.
Вот, например, есть, допустим, есть рецензия, например, на номер за 89-й год.
Это просто надо смотреть, ну, потому что позже, об этом письме я узнала, в принципе, через его же книжку в комментариях самого Бюшинга. Он как бы сам Бюшинг пишет о том, что вот Лерхий был известен еще тем-то, тем-то, и написал, что его письмо было опубликовано вот в этой вот академии, но я не помню, указал ли он ее выходные данные.
Угу.
То есть это надо сейчас постараться, чтобы найти это дело.
То есть, в принципе, это можно найти, но самый простой способ – это, конечно, пойти в немецкую библиотеку.
Ну да.
Вот, и как бы это... Где можно сделать, а за полчаса, в принципе, выяснить. Но, к сожалению, вот оцифрованных, к сожалению, нет версии. К сожалению, нет. Слишком, видимо, уже это не такой институционализированный журнал, чтобы специально вот. Как-то его оцифровывать.
Смотрите, я не знаю, какой это язык, это не немецкий. Не латынь.
Это ну-ка, такой. Сейчас.
Это вот от него Клинея. Вот Лерхи Клинея.
Ой, это на голландский похоже.
Это голландский,
ну, откуда они голландские?
Нет, но это голландский, Паш.
Так.
Это однозначно голландский. Стоп. Нет? Или шведский?
Шведский. На шведский был
флагман. На шведский? А, ох, там есть?
Да,
я
да,
нашел есть, Берг есть. Академию. В каком номере теперь только нужно знать? Я нашел электронную версию.
А
Верхнесаксонская.
На Google Books. На Google Books.
Она на Google Books есть. Причем в одном только месте.
А здесь в Google
Books? Вот. Значит, нужно узнать просто в каком номере.
Это PDF-ка была?
Нет, это было в интернете открыто.
Там все сломалось.
Здесь.
Там вот
нет. Это, кстати говоря, не журнал, видимо, нет, даже, да? А это,
какой-то
собственно.
Шведский, датский какой-то
такой. Датский у нас перечеркнутый, не бюкук, а шведский тоже, да.
Ну, смотри, там где вот Татфе, там Штопте, Миг.
Вот он есть. Первый том 1746 год.
Ну,
а он сказал.
В Килига, но явно.
Шведский, да?
Ну, логично, в принципе, тоже.
Да, но это получается, это где-то он нашел человека, который по-шведски.
Потому что это не его почерк, это там только его подпись.
Да ладно, шведов-то что, в Москве полно.
Какая-нибудь проблема, я не знаю.
Так, я просто хочу найти, где-нибудь, в конце где-нибудь есть. Интересный вопрос, все это тома или один? Может, это все тома в одном файле?
Ну, там ёмно достаточно.
Что ж, больно он здоровый.
Может быть, пока мы ищем еще какие-то вопросы?
А Кларк, вот эти путешествия, он на свои средства путешествовал? Или он путешествовал именно в качестве гувернёра этих сопровождённых? Ну, вот понятно, это типичная совершенно ситуация. То есть...
Просто интересно, на самом деле, что вот у него сочинение, вот он, они в трех как бы, ну, три части, то есть там шесть томов, но три части. Одна посвященная России, Турции и Татарии, другая Лапландии, там, Норвегии и Швеции, а третья Константинополю, Египту и Греции, но просто вот просто интересно, что то есть как он уже, во-первых, он уже на уровне заголовка книги делит вот это пространство. И самое интересное, что первая часть, она именно о России, Турции и Татарии, несмотря на то, что он сочинение, его путешествие, оно начиналось с севера, то есть с северных стран. Но первое им презентуется вот именно Россия, как первый объект такой наблюдения, причем в одном ранге с Турцией и Татарией. Ну, то есть, хотя Татарию он отдельно не описывает, это просто как бы, ну, просто раньше люди описывали Московию и Татарию. Вот.
Так это 810 год, да. Накануне наполеоновских войн, чрезвычайно злободневный текст.
Ну, он же не знал 800 еще там, в первом году, когда он делал путешествие.
Ну, там, в общем, было понятно, к чему все идет.
Уже назревали, да. Конфликт уже назревал. То есть, как? Что еще понятно? Уже Наполеон этот, как его, Суворов через Альпу уже перешел.
Ну, это с одной стороны, да. А с другой стороны, учитывая, что Россия активно участвовала во всех этих процессах европейской политики, просто был интерес образованной публики, то есть чего там вообще происходит в этой непонятной стране.
Вот, я послал ссылку.
Спасибо, хорошо.
Спасибо. Вот она. И там есть в нескольких даже версиях. Боже. In welche die Bergwerkwissenschaften nach ihren Grundwahrheiten untersucht und nach ihrem Zusammenhang entworfen werden. Да? То есть, в которых, да, значит, Верхнесаксонская горная академия, в которой науки о горном деле исследуются сообразно их основополагающим истинам, да, и излагаются в их взаимосвязи. Все изготовлено, все приготовлено из исторических сообщений, основательных исследований, естественных наблюдений, химических и механических опытов и произошедших при этом наблюдениях или замечаниях, примечаниях. Да? И все изложено в отдельных обособленных трактатах. Ну, то есть, что на различные темы там есть трактаты. Так что очень даже такой вполне такой солидный. Да, вполне солидная претензия. Вы видите, там несколько есть их, да? Вот, по крайней мере, первые три файла это точно они. Mm-hmm. Вот здесь, например. А, вот здесь Инхальт есть, по-моему. Вот здесь есть на первой странице, по-моему, сразу Инхальт. О! Первое. Вот, есть вот, смотрите, есть вот. Первое о свойствах, устройстве и пользе Академии горных наук. Так, ну тут. А тема-то какая была у него?
Да, нефть, бакинская.
Так это значит где-то в каком-нибудь втором или третьем томе есть, наверное. Наверное, есть что-нибудь. Ну, в общем, это мы найдем. Это надо просто время потратить. То есть, в принципе, это все не очень сложно будет обнаружить, я думаю. Просто, то есть, можно ее онлайн... А, вот здесь есть. Здесь можно по разделам как-то. Вот второй раздел, это, наверное, будет начало. Во. Согласование с алхимией. Сразу мне открылось. Ну, как все с алхимией согласуется. Ладно, это можно посмотреть, это нужно просто потратить время. Небольшое сравнительно. То есть эту статейку мы найдем.
Я пыталась, но это, видимо, было еще. Она была еще маленькая.
Не, это просто вопрос просто наук. Видите, я тоже сначала не нашел. Это просто нужно перебрать несколько разных опций поиска и в результате. Потом там проблема в том, что она очень часто. Проблема в написании. То есть она, видите, здесь «обер зексише» – оба слова раздельно через дефис и оба с большой буквы. И «берг академии» тоже с дефисом и тоже раздельно. И тоже «берг» и «академии» с большой буквы. Вот. Поэтому здесь часто так бывает, что потом модернизируется просто написание, когда эти вещи потом заново издают или там доиздают. Так, вот. Ну а значит Линей, почему на шведском? Тоже какая-то есть причина, потому что он был шведом.
О, Штюхельсвай за это 177.
О, видите, вы нашли прям?
Да, нет, я не нашла, это дает ссылку вот этот.
Ну так сейчас мы найдем, какая страница?
Штюхельсвай 177.
Им Штюхельсвай за это 177. Сейчас мы запацаем. Так, 1746 год. Сейчас мы попробуем найти. Так. А они все, интересно, в одном году уходили или нет? Вот хороший вопрос.
Не знаю, года не указаны.
Сейчас посмотрим.
Ну, 1700. Ну, видимо, они просто по номерам. Если Штюхельсвай. Угу,
угу. Так.
Какая разница? Они, видимо, сквозную нумерацию имели. Они,
наверное,
по годам.
Да. Какой? 177?
Угу.
Так, а здесь можно, интересно, постранично?
Написано, что письмо, где сообщение о ПАКУ о нефти.
О, вот четвертое. Четвертое. Это с четвертого начинается, да? Не, это я зря сделал. Значит, раз это начинается с четвертого. Вот это начинается
просто
с четвертого.
Где-то,
вот.
Да.
Четвертое.
Inhalt. Так.
Так. Это фирте апандум. А у нас какое нужно? Второе?
Второе.
Сейчас найдем второе. Где-нибудь мы найдем. Так, это эрсте апандум. А это какое? Ну, покажи нам его. Так, это эрста штук.
Uh-huh,
вот. Так. Но вот вопрос в том, она все здесь или нет? А, вот сейчас мы сделаем что? Мы сейчас сделаем страницу просто другую. Страница. Либо нужно просто весь PDF быстро скачать сейчас и все. Тогда посмотрим.
Коллеги, у нас сегодня еще лекция Гэри Фернгрена, поэтому нам нужно уже закругляться. Единственное, что я вот сейчас пытался найти эту полынь Леклерха в действующих классификациях, я не нашел такой. То есть она чему соответствует?
Она не в действующих
нету? В действующих нету. То есть, может быть, номенклатура изменилась. Просто полынь имела достаточно широкий ареал распространения, вот, и в частности, ну, в Европе тоже была полынь, то есть и как бы о ее свойствах анестетических и, так сказать, каких-то, ну, там, ядовитых для животных, в принципе, вполне знали и в Европе, то есть это не должно было быть прямо в какую-то невероятную новинку.
Не, ну новый вид полыни обнаружил.
Новый вид полыни, другой разговор. Да. Все. Спасибо, коллеги, да.
Все, ладно. В общем, я его скачал, я сейчас посмотрю.
Хорошо, спасибо.
Спасибо за доклад, очень интересно.
Вот второй штюк есть. Вот он, второй штюк, я нашел его.